Продолжаем тему в нашей постоянной рубрике «Не круглый стол», который в прямом эфире ведет мой коллега Вадим Дубнов. Он и представит своих гостей. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер. Интрига с предоставлением Грузии и Украине безвизового режима близится, похоже, к завершению. Как стало известно, уже на этой неделе Еврокомиссия представит Совету Европы соответствующую законодательную инициативу по Грузии. Единого пакета с Украиной не получилось, и представление такой инициативы по Украине пока отложено. Что означает это решение для Грузии, и это не решение для Украины? В чем успех и в чем не стоит обольщаться? Мы обсуждаем с главой комитета по евроинтеграции грузинского парламента Ливаном Бердинишвили и украинским политологом Александром Полием. Здравствуйте, господа, спасибо, что согласились принять участие.
Здравствуйте, очень приятно.
Ливан, вам первый вопрос, как виновнику торжества. А с чем, собственно говоря, именно можно поздравить Грузию? Вот чего больше в этом событии? Практического или символического, что, конечно, тоже не стоит недооценивать?
В первую очередь, я думаю, это практическое решение, потому что это указывает на то, что Грузия как государство, как общество, люди в парламенте, люди в секторах разных, в том числе и в неправительственном секторе. Особенно это касается людей, которые работают в государственных учреждениях. Они достигли того, что смогли выполнить безукоризненно весь план, который требовался для безвизового режима, для краткосрочных виз в Шенгенскую зону. Это означает, что Грузия – страна более-менее упорядоченная в том плане, что она может срежиссировать вот такой огромный, очень сложный процесс. В течение 2 лет Грузия прошла очень интересно и очень страшные и ужасные для, с точки зрения некоторых людей, и получили законы, которые вряд ли были бы приняты грузинским парламентом, если бы мы не знали, что за этим стоит вот такая цель, безвизовый режим с Европейским Союзом.
Ливан, вы сказали последние 2 года. А вы совсем сбрасываете со счетов те годы, которые были раньше, и они совсем никак не повлияли на сегодняшнее решение?
Нет, это решение, это успех не только наш, конечно. Это успех всех грузинских правительств, начиная с Шеварднадзе, который первый, кстати, постучал на двери НАТО и сделал Грузию членом Европейского совета. Нет, конечно, мы не сбрасываем со счетов всех, которые это сделали. Я просто указал, что последние 2 года они были выполнением вот этого плана, специального плана ВЛАП. А что касается паспортов, что касается биометрических паспортов и вообще упорядоченной этой сферы, конечно, предыдущее правительство сделало все. И у нас идеально в этом плане. Мы можем торговать вином и с режимом, так сказать, выдачи всяких государственных документов. Это у нас в Грузии поставлено на хорошую.
Ливан, я просто хотел уточнить, вот скажем, в России, если бы такое решение было принято, оно коснулось бы 10, 12, 15% населения, и поэтому с практической точки зрения, это вряд ли было бы революцией. А в Грузии другая ситуация?
Да, в Грузии другая ситуация. Это указывает на то, что это первый сигнал со стороны Европы, что это нас там, если не ожидать, по крайней мере, оттуда нас не выгоняют, они открывают ворота. Это первое. И второе. Это максимум, чего может достичь страна, у которой нет членства в Европейском Совете, в Союзе. И в этом плане Грузия достигает максимум на этом данном этапе. То есть мы повторяем успех, который был у молдаван, и чуточку, может быть, опережаем Украину. Я не думаю по документам и по разным вещам, а я думаю, что это все-таки политическая ситуация и более-менее стабильная ситуация в Грузии. Хотя я должен сказать, что с точки зрения грузинских территорий, которые оккупированы Россией, это тоже очень интересное решение, потому что мы знаем, что у наших граждан в Абхазии и Южной Осетии появляется интерес к грузинским паспортам именно из-за этого тоже.
Спасибо. Александр, украинский путь, как принято считать, во многом был схож, а в чем-то был переплетен с грузинским. А в чем реальная причина сегодняшнего разделения? И не является ли это точкой некого разрыва этих путей? Вот Грузия в Европу, а Украина на 2-й год в прежней серой зоне.
Ну нет, мы совершенно тут это так не воспринимаем. Судя по всему, причиной было то, что в Голландии, в Нидерландах проходит референдум. Он назначен на 6 апреля по соглашению об ассоциации. И, в общем-то, голландское руководство говорит, что окончательное решение принимает Евросоюз, но, тем не менее, их точка зрения также учитывается. Кроме того, у нас осталось принять 2 законопроекта по электронным декларациям, согласованные с ЕС, и по запуску Национального агентства противодействия коррупции. Это условия, которые требовал Европейский Союз от Украины, ну, как условия для внедрения безвизового режима. Тем не менее, я уверен, что это все пройдет, будет спокойно принято в Украине. В Украине, кстати, тоже, как и в Грузии, спокойная ситуация. Тут многие кажется, что ну, как бывает, люди воспринимают телекартинки, а не реальную ситуацию. Вот государство контролирует 97% территории своей, кроме оккупированного Крыма и там небольших обмылков территории Донбасса. На всей остальной территории все нормально, спокойно, и европейцы это прекрасно понимают. Ну, нам, в общем, можно сказать, что европейские лидеры обещают сейчас, ну, практически в один голос говорят и руководство Еврокомиссии, Европарламента, отдельные европейские комиссары государства, члены ЕС, о том, что, ну, скажем, безвизовый режим Украине будет предоставлен. И ну, мы понимаем, что в Европе не так, как в постсоветском пространстве, слова значат немножко больше, и, так сказать, таких, ну, скажем, различных проблем в этом возникнуть не должно.
Александр, но тем не менее, даже если предположить, что решение носит технический характер и связано с голландским референдумом и так далее, и все-таки, вот нет ощущения, что Украина все же оказалась неким аутсайдером в этой микрогонке, где лидером была Молдавия, вот сейчас вот пересекает финишную черту Грузия, и все-таки Украина не случайно оказывается третьей?
Да нет, нету такого ощущения. Мы в совершенно другой ситуации, у нас есть агрессия России против нашей страны, мы понимаем, что и внимание больше к Украине, и вот претензии, в том числе по антикоррупционной борьбе, они даже у нас не претензиями считаются, а добрыми советами, потому что они соответствуют украинским интересам. То есть внимание больше, чем к Молдове и даже чем к Грузии. Поэтому это все нормально. Мы не воспринимаем это совершенно не проблема. Это по сравнению с теми проблемами, которые приходится решать сейчас в Украине, это сущая мелочь. И я уверен, что мы ее успешно решим.
Нет ли некой опасности в том, что это решение может не быть воспринято как сигнал?
Ну, мы увидим все в окончательном результате. После голландского референдума 6 апреля, то есть осталось месяц, и потом Европейский Союз скажет свое слово и по законодательству, которое примет Украина к тому времени, и уже приняла. То есть я думаю, что в принципе, ну, мой такой прогноз, может он субъективный, как нам здесь кажется, что до конца этого года, 2016, Украина получит решение о безвизовом режиме. Mm-hmm. В общем, ну, скажем так, заявление европейских лидеров, а нам тут сомнений особых не составляет.
Спасибо, спасибо. Ливан, вы сказали, что безвизовый режим — это максимум, на что может рассчитывать страна, не входящая в Европейский Союз. А я спрошу немножко по-другому. Не может ли оказаться предоставление безвизового режима неким тем самым заменителем туманным перспективам вступления в НАТО, в сближении с Евросоюзом в реальности? Не может ли это оказаться таким авансом, который теперь придется отрабатывать, собственно говоря, уже в его счет, а не в счет приближения к НАТО? Алло? Алло? Жалко. Наверное, потеряна связь с Тбилиси, к сожалению. Александр, тогда вам вопрос. Скажите, а если все-таки мы будем исходить из вашей посылки, из того, что прогноз ваш сбудется в ближайшее время, что будет означать представление безвизового режима Украине, для, собственно, Украины? В чем символы и в чем практический смысл?
Скорее всего, мы получим ограниченный безвизовый режим, то есть то, что получали в свое время Болгария и Румыния, когда они вступали в Европейский Союз на этапе подготовки. Они получили возможность путешествовать 3 месяца по Европейскому Союзу без виз, необходимостью потом вернуться домой и потом, если нужно, продолжать это путешествие. Без права трудоустройства, это естественно. Что это будет значить на практике для украинцев? Ну, в первую очередь, студенты, мелкий бизнес очень заинтересованы в этом. Мы все прекрасно понимаем, что в Европе есть огромное количество возможностей бизнесовых, которые открываются по торговле, в том числе с Европейским Союзом. У нас крупные бизнесмены прекрасно торгуют с ЕС, 40% уже нашего экспорта идет украинского в Европейский Союз. Но, тем не менее, мелкий бизнес, он еще недоиспользует эти возможности. Для него необходимо там менеджеры дорогостоящие и так далее, и так далее.
Простите, Александр, а что это будет означать с политической точки зрения для некой стабилизации ситуации в стране, для некого изменения общественного мнения в сторону Европы? Вот оно же все-таки страна достаточно дуалистична, да? Вот что будет это значить для некого какого-то внутреннего примирения?
Ну, вы знаете, было дуалистично. Страна сейчас, страна едина в своем желании вступить в Европейский Союз и НАТО. Знаете, у нас российское руководство...
Ну, социологический опрос, несколько более критично, чем вот ваше предположение.
Ну, так, минимум в 2 раза больше сторонников вступления в НАТО, чем противников. То есть это тот результат, с которым выигрывались референдумы в Европе, в Венгрии, в других странах. Мы знаем, что Хорватия, вот, например, вступила в НАТО, не имея даже большинства. А у нас уже четкое большинство есть в 2 раза по НАТО и в 3 раза, или даже в 4 по Европейскому Союзу. То есть здесь нет особого дуализма, и российское руководство выступило в роли агитаторов за НАТО в Украине. Очень эффективно, кстати говоря.
А как вы думаете, как к этому отнесутся в восточных областях Украины? В тех областях, где нет военного положения, но есть достаточно есть тяга голосовать за нынешнюю оппозицию, да, вот за вчерашних лидеров Украины?
Ну, вы знаете, оппозиция у нас нигде не получила абсолютного большинства. Вот это бывшие сторонники Януковича. В отдельных районах, только в отдельных
Криворук,
районах...
Криворук, Харьков, Одесса, я это имею в виду?
Нет, у них там никакого абсолютного...
Нет, не абсолютно, но они все-таки выиграли там выборы.
Ну, как выиграли? Они получили там по 20%, по
15%. Да, но тем не менее, они все-таки выборы были выиграны. Неважно, в этих областях, как вы думаете, все-таки будут некие позитивные изменения?
Ну, я уверен, что, в принципе, самый лучший препятствием для пропаганды вот этой постсоветской являются простые визиты, которые открывают глаза.
Вы знаете, огромное. Александр, спасибо вам большое, было очень интересно. Спасибо, господа, до свидания.
Я напомню, что это была наша традиционная рубрика «Не круглый стол». Вел ее мой коллега Вадим Дубнов.